Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. И кой черт ее дернул сократить путь. Нырнуть пусть и всплохонько, но освещенные улочки в густую тень двориков. В этот час, когда спали, наверное, все обитатели города, за исключением немногочисленных представителей ночных профессий. И тишина обволакивала темные громады многоэтажных домов. Звук ее шагов хорошо был слышен в длинном и узком проходном дворе. И вот на этот самый шум и откликнулись явно вышедшие на «ночную охоту» парнишки лет 16. Шумным матеркам, заявляющие о своей исключительности. Дикой стаи, появившейся на углу. Ее силуэт, темный на фоне светлых, недавно выкрашенных под слоновую кость, стен ближайшего дома. Разглядели сразу, заговорили еще громче, подбадривая себя и друг друга в ночной тишине нелепыми выкриками, неестественным смехом и, конечно, полудружескими тычками под ребра. Одинокая девушка не стала ждать их глупых окриков и бестолковых бранных слов в свой адрес. Только постаралась шагать как можно тише и быстрее. Хоть это и не имело уже никакого значения. Мальчишки, наливаясь азартом, спешили за ней, срываясь на бег и мысленно проклиная себя за желание сэкономить минутки. Она выскочила через гулкую, высокую арку к застроенному гаражами пустырю. Здесь, в дивном лабиринте старых самопальных жестяных, кирпичных и бетонных домиков для автомобилей, можно было легко затеряться, если бы не проклятая предательская тишина. Даже осторожные шаги на засыпанных мелким гравием дорожках шуршали в ночи оглушительно. А что уж говорить про бег. Но, впрочем, шансы еще были. Достаточно добежать до дальнего, слабо освещенного маленького перекрестка, от которого в разные стороны отходили аж 4 дорожки. Как мальчишки, наверняка, растеряются, угадывая, какой путь выбрала их возможная жертва. Затормозят, а то и вовсе бросят преследование. Посчитав, что ночная беготня между гаражами не похожа на развлечение для настоящих мужчин, которыми они считали себя, беглянка успела порадоваться, что уходила от клиента не торопясь и не поленилась переодеться. Все-таки бегать в брюках и тяжелых высоких ботинках удобнее, чем в мини-юбке и на высоченных каблуках, уложенных еще в чужой квартире в просторную сумку. Устремившись со всех ног к перекрестку, она успела заметить, как, будто живая, колыхнулась, выгнулась густая тень в промежутке между двумя гаражами. Но в этот же момент позади раздался сбивчивый, шуршащий по гравию топот десятка ног. «Опоздала», кавычка, испуганно подумала беглянка, уже достигнув стенки гаража и замирая под жестяным плафоном слабосильной лампочки. А полдюжины мальчишек притормаживали свой разухабистый бег, понимая, что жертва никуда не денется. А если и попробует бежать дальше, то догнать ее теперь не составит труда. Как глупо стоять вот так и просто ждать своей участи, подумала она. Почему-то и в мыслях не было добраться до газового баллончика, предусмотрительно вложенного в кармашек сумки, или до длинной и острой пилочки для ногтей, которая по ночному времени и тусклому освещению вполне могла выглядеть как стилет. Беглянка понимала, что такие вот средства защиты хороши лишь при встрече один на один с изрядно пьяненьким придурком, решившим немножко поиграться с припозднившейся девушкой, просто пользуясь случаем, без какого-то предварительного умысла. Да так оно и было с ней пару раз, когда достаточно оказалось просто пшикнуть в лицо перцовкой и, развернувшись, бежать со всех ног, пока мужчина не пришел в себя от неожиданного отпора. Но против дикой стаи разгоряченных погоней подростков не помогло бы ни одно из ее подручных средств. Пистолет. Как-то уныло подумала беглянка. Кто-то же из девчонок хвастался, что ее постоянный клиент торгует огнестрелом. Но это уже были мысли обреченной. Деваться было некуда, разве что волшебным образом испариться с места события. И она просто стояла, прислонившись спиной к холодной грязноватой стенке гаража, и не заметила, как вновь колыхнулась, оживая, тень в узком проходе щели. Он вышел на пару шагов вперед и остановился в полоборота от нее, лицом к набегающим мальчишкам. Невысокий, стройный, но не накачанный, как было сейчас модно среди молодежи. На первый взгляд, лет 35, а то и постарше. Обострившееся в момент опасности внимание к мелочам позволило ей отметить удивительную природную смуглость и гладкость его лица. Роскошные, крупные кольца длинных, истинно черных волос. А в то мгновение, когда он на секунду обернулся, глянув на нее через плечо, разноцветие глаз, один из них сиял голубоватым мерцающим холодом далеких, едва видимых в городе звезд. Второй же светился теплом желтоватого, табачного цвета. Черная кожаная куртка-косуха, такие же довольно узкие брюки и узконосые. На заметном каблуке полусапожки, украшенные металлическими бляхами. Не дать, не взять, рокер-байкер, неожиданно оказавшийся в эту ночь между гаражами без мотоцикла и гитары. Он стоял спокойно, даже чуть расслабленно, и за те мгновения, пока мальчишки подбегали к ним, ей как-то невольно передалась малая часть его спокойствия. Мысли перестали метаться в голове, подобно попавшим в ловушку зверькам. Дыхание, сбитое бегом, чуток успокоилось и выровнялось, а подбежавшие парни уже обступали их привычным полукругом. И выглядели они ничуть не слабее неожиданно появившегося мужчины. А некоторые были и на голову повыше и пошире в плечах, чем он. Но, слегка смущенные неожиданным появлением совершенно лишнего здесь незнакомца, мальчишки не спешили атаковать, постепенно восстанавливая дыхание после короткого забега. А через полминуты самый крайний из них, зашедший, было далеко влево отставшего неожиданным препятствием рокера, проговорил ломающимся, громким баском: «Ты бы шел своей дорогой, дядя, а мы тут уж сами как-нибудь». Остальные одобрительно гоготнули, поддерживая почин самого говорливого члена стаи. А девушка в ту же секунду поняла, что мальчишка хочет, чтобы незнакомец отвлекся от центровых персонажей, обратил внимание на него, отвечая или даже просто скосив глаза. И этого будет вполне достаточно для начала атаки. Но незнакомец на простенькую уловку не поддался. Скорее всего, просто не обратил внимания на слова парнишки. Он был на удивление сосредоточен, будто в уме высчитывал сложную математическую задачу или играл шахматную партию вслепую. Беглянка не успела ничего подумать про странное поведение незнакомца, как вдруг прямо в голове ее зазвучал гулкий, безжизненный, нечеловеческий голос. «Уходите!» Кавычка. Она заметила, как что-то в лице рокера начало неуловимо меняться. Из-под верхней губы показались белоснежные клыки. Само лицо вдруг стало вытягиваться вперед, превращаясь в звериную морду. Губы его приоткрылись, и между гаражами повис полный угрозы и внутренней силы рык недовольного и могучего хищника, что увидели и услышали мальчишки. Беглянка, конечно, не знала, но, похоже было, что им привиделось и прислышалось нечто более страшное и неотвратимое. согнув спины, пытаясь, все еще стоя на ногах, прижаться к земле. Они тихонечко, совсем по-щенячьи, взвизгивали и шаг за шагом отступали от блеклого светового пятна, внутри которого стояли девушка и незнакомец. А потом будто пеленой заволокло глаза на долю секунды. А когда она, сморгнув, прогнала пелену, мальчишек уже не было, только едва слышный топот затихал в отдалении. И на несколько минут в лабиринте гаражей воцарилась оглушительная тишина. «Ты, оборотень?» кавычка, спросила в растерянности спасенная, даже не подумав, что сперва стоило бы поблагодарить человека. Ну, или не человека, за свое избавление от встречи со стаей подростков. Незнакомец засмеялся и легко, будто танцуя, повернулся к ней. «Оборотней не бывает, девушка», — сказал он, — «это все сказки», кавычка, «но я же сама видела», — запротестовала, — «было, она, они тоже видели», — согласился незнакомец, — «видели то, что я им показал, цыганский гипноз», — и он легонько пожал плечами, будто недоумевая, как можно не понимать таких простых вещей. «Меня зовут». Незнакомец на долю секунды задержался, будто выбирая себе имя из полусотни предложенных услужливой памятью вариантов. «Матвей, а я Марго», — в ответ сообщила девушка. «Вообще-то, Даша, а Марго так, для клиентов. Спасибо тебе, а то бы с этими». Да и вообще, она не нашла слов, чтобы продолжить выражение благодарности. Но Матвей, похоже, и не ждал их. Он шагнул поближе, внимательно, но без малейшей брезгливости, как обычно бывает у мужчин, узнавших про древнейшую профессию женщины. Оглядел Дашу разноцветными глазами. «Не похоже, чтоб ты каждую ночь здесь гуляла», — констатировал он. «Так и не гуляю», — согласилась Марго. «Просто задержалась у одного. Он постоянник. Не хотелось обижать, да и человек хороший, а так я, только днем, да еще вечерком, если немного». Она легко болтала, стараясь выплеснуть в пустых, необязательных словах остатки нервного напряжения, почему-то при этом совершенно не опасаясь Матвея, будто бы и не видела собственными глазами всего несколько минут назад трусливо удирающих, насмерть перепуганных зверенышей из дикой стаи. «Пойдем, Даша, Марго», — предложил Матвей, уверенно беря девушку сильной рукой за локоть. «Провожу тебя, а то, небось, опять в какие-нибудь приключения влипнешь. Раз не ночная ты бабочка, а дневная, да и беда, она, знаешь, не приходит одна. Пойдем», — обрадованно кивнула Даша. «Тут недалеко совсем. Я просто дорогу хотела сократить. Днем то здесь удобнее ходить, чем вокруг по улице». Даша не соврала, хоть частенько это делала и безо всякой цели, просто приукрашивая себя и окружающую действительность. До маленькой, тесной однушки, в которой она жила, было едва ли 5-7 минут неторопливого ходу. «Это мы вдвоем с подругой снимаем», — продолжала тарахтеть девушка, едва переступив порог квартирки. Она, не умолкая, говорила всю дорогу, притихнув только в подъезде, чтобы не потревожить бдительных соседей, частенько отлеживающих и ее, и подруги прибытие домой, а потом с удовольствием обменивающихся собранной информацией между собой. «Танча сейчас работает. Ну, она обычно в ночь. А я днем. Так проще, чтоб не мешать друг другу. Ты проходи, проходи». Но Матвей и без особого приглашения не стал задерживаться у двери, мимолетом заглянув в квадратную комнатку, загроможденную широкой кроватью, накрытой рыжевато-бурым, клетчатым пледом, шкафом, трюмо и старинной китайской ширмой с изображением драконов, натриума, перед зеркалом, между баночками с кремом, флаконами духов, лака для ногтей и другими чисто женскими аксессуарами валялись красные узенькие трусики и несколько упаковок презервативов. «Давай на кухню», — пригласила Даша. «Хотя бы чаю тебе налью. Ты не думай, мы сюда клиентов не водим. Ну, разве что, иногда, или с кем не за деньги. Да и то, раз в год по обещанию. Иначе, соседи совсем со свету живут. Они и так на нас косятся, что часто выпивши возвращаемся. А как не пить, если угощают? Да и с хорошими людьми всегда приятно. Погоди, я сейчас». Она быстро прошла в комнатку, к стоящему на маленькой тумбочке возле кровати телефону. Послушала несколько секунд долгий гудок в трубке. Вздохнула и набрала хорошо знакомый номер. «Тамара, у меня все нормально. Домой вернулась». «Нет, сегодня больше никуда. Давай, завтра. А то у меня на обратном пути такое приключение выскочило, что теперь и выходить на улицу неохота. Завтра расскажу. Ладно, отдыхать буду, а деньги тебе завтра. Это верняк. Хорошо, позвоню. Как всегда». Кавычка. В тесной кухоньке. Едва развернуться двоим. Даша усадила все еще стоящего гостя к столику. А сама спора. Ловко установила на маленькую газовую плиту чайник. Вытащила из холодильника сыр и простенькую вареную колбасу. Тонко нарезанный, но уже слегка заветренный лимон на блюдечке и едва початую бутылку коньяка. «Будешь?» — на всякий случай спросила она Матвея. Тряхнув бутылкой, надо же расслабиться после такого. Матвей кивнул без слов. Он уже ощущал себя не спасителем девушки от веселящейся компании подростков-хулиганов, а немного вещью, попавшей в этот дом с вполне определенной целью. Быть отблагодаренным, а благодарить иначе, чем своим телом, Марго Даша не умела, да и не представляла себе иной формы благодарности от женщины мужчине. После первой же рюмочки благородного напитка, как оказалось, подаренного Марго кем-то из благодарных клиентов, девушка поплыла в волнах легкой эйфории и начала болтать еще активнее. Хотя поначалу казалось, что выдерживать такой темп долго не в человеческих силах. Но рассказы о профессиональных приключениях перемежались воспоминаниями о ранней юности, школьных танцевальных вечерах, первых, вторых и последующих мальчиках. Потом снова вспоминались к месту и не к месту грубые и добрые мужчины. Алчные, озабоченные только деньгами и шмотками подружки. Нахальные таксисты, норовящие получить за проезд натурой. Любопытные не по чину соседи. Туповатые и дотошные полицейские. Гость не успевал, да особо и не стремился и слова вставить в бесконечный, казалось бы, монолог девушки, но временами поглядывал незаметно на висящие на стене часы, отмечая про себя: 15 минут, полчаса, 35, 40, 45. Постепенно с каждой последующей рюмкой Даша пьянела все больше и больше, но держалась при этом молодцом. Видно, сказывалась привычка пить с мужчинами наравне, не забывая о предстоящих профессиональных обязанностях. Так и сейчас. Она неожиданно, но как-то к месту и во время вдруг сказала Матвею: «Там, в ванной, полотенце, которое на трубе. Возьми, ладно? Оно чистое. Просто сушилось там. Ты не думай. Я еще не успел ничего не подумать». Усмехнулся мужчина, поднимаясь из-за стола. На него коньяк и последовавший за ним ликер, казалось, не произвели никакого действия. Гость держался прямо и уверенно. Движения его были точны и аккуратны. А вот Дашка Марго, вставая вслед за ним, едва не опрокинул хиленький, Неустойчивый столик. Засмеялась над своей пьяной неуклюжестью и поспешила в комнату. Надо же как следует приготовиться. Когда Матвей, держа в руках брюки, рубашку и полусапожки, вошел в комнатку, девушка встретила его переодетая в легонький, почти невесомый, соблазнительно короткий халатик, под которым угадывалось такое же соблазнительное, эротичное белье. «Бросай все», — кивнула она в сторону одинокого стула. «Утром разберемся. А сейчас», — она легонько толкнула освободившегося от ноши Матвея к кровати, укладывая на спину, и неуловимым движением сбросила с плеч халатик, демонстрируя гостю молодое красивое тело, изящный белоснежный бюстгальтер, узенькие трусики и белые же. В тон всему остальному. Чулочки на резинке. «Ах, да, кавычка», — спохватилась она, шагнув в сторону и нажав клавишу на громоздком старом магнитофоне. С шорохом и легким потрескиванием в динамике негромко разлилась по комнате спокойная ритмичная музыка, начав профессионально с сосков на груди мужчины. «Даша», потихоньку превращаясь в Марго, прошлась язычком по животу и лобку, скользнула ниже, мимо вздыбившегося в готовности члена, полоскала длинными нежными касаниями мошонку, вернувшись к главному блюду, прошлась неторопливо по стволу, смачно чмокнула залупу и моментально поглотила ее горячим влажным ртом, задвигалась ритмично вверх-вниз, в процессе слегка оттягивая ласковыми пальчиками крайнюю плоть. Отвлеклась на секунду, повернувшись спиной к Матвею, шепнула: «Расстегни», и тут же, извернувшись, зажала член между упругими и мягкими грудями. Через несколько минут, прерывая оральные ласки, оставшаяся в одних чулочках Марго поднялась с постели и, шагнув к трюму, замерла вдруг, слегка задумавшись: «А может, без этого? Ты как? Если без резинки, я то чистая. Не волнуйся. Давай. А, давай», — согласился Матвей. Ему не грозили никакие человеческие болезни. А его недуги, даже страдая он чем-то, не могли передаться человеческой женщине. «Хорошо то как», — пробормотала Дашка, возвращаясь в постель. Она оседлала мужчину, привычно сунув в себя новый средних, казалось бы, размеров член, но он вдруг как будто вырос и раздался в стороны во влагалище, заполняя все свободное пространство, коснулся сильно и нежно ребристых стенок и понеслись древние, как само человечество, движения, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Ей давно не было так хорошо и спокойно с мужчиной. Клиенты, конечно, исключались из этого определения, ибо работа — это работа, хотя и приходилось с большинством из них изображать, а иной раз и в самом деле получать постельное удовольствие. Но тут оказалось, что Матвей не только отважный распугиватель ночных хулиганов, но и просто-таки неутомимый любовник. Меняя ритм, темп, изредка и позы, он, будто автомат, продолжал скользить в Дашкином лоне упругим и горячим своим стержнем. Но ничего механического, отстраненного не было в этих движениях. Напротив, присутствовала некая утонченная, звериная страсть, сдерживаемая мужчиной до поры до времени под маской нежности и заботы об удовольствии партнерши. Все чаще и чаще Матвей вдавливал своим телом лежащую на животе партнершу к постели. Ставил девушку на четвереньки, или пристраивался у нее за спиной, лежа на боку, плотно прижимаясь своей грудью к ее спине, неутомимо двигая и двигая бедрами, перекатывая между крепкими пальцами отвердевшие от возбуждения соски, опуская руки ниже, касаясь легкими движениями клитора, Возбуждение от бесшабашного, такого замечательного и страстного, неожиданно показавшегося таким откровенно развратным соития туманило сознание не хуже выпитого. Недавно коньяка и ликера. Но только одна мысль раз за разом упрямо проскакивала в обалдевшей головке девушки. Почему же он все время оказывается сзади? Только чуть-чуть я успела поскакать сверху. А потом, но и это причудливое наблюдение тут же обрывалось, смытое волной шального оргазма. Пожалуй, так часто и легко Даша не кончала ни с кем из своих мужчин. Будь она не так пьяна, не так возбуждена быстрыми, неутомимыми движениями партнера, то, может быть, и заметила бы, что ни капли пота не выступило на теле Матвея. И все равно она не успела осознать, как внутри влагалища вдруг начал раздуваться жесткий, тугой шар, как бесконечная струя семени разлилась, затопив, казалось, все ее существо. А на спину между лопатками вдруг закапала горячая, обжигающая слюна зверя. А потом была неожиданная острая и пронзительная боль пониже затылка и отвратительный хруст перекушенных шейных позвонков.